Глава вторая. Роммель наступать назад. Паулюс, довольно оглядев себя в зеркало, тщательно проверил белизну манжет и вдел в них новые лучезарные запонки, которые получил в этот день в дар от любимой Коко. «Наш Мерседес у подъезда», — сказала она. Усаживаясь в машину возле шофера, Паулюс произнес лишь одно короткое слово – «Тепфер». Этот интимный ресторан еще со времен кайзера Вильгельма II считался прибежищем аристократии, и Паулюс доженить бы не мечтал бывать в нем. Теперь же здесь свободно расположились генералы, влиятельные партайгеносцы и гестаповцы – сыновья мясников, лудильщиков, кастрюль, извозчиков и почтальонов. Среди таковых Паулюс высмотрел и начальника уголовной полиции Третьего Рейха, генерала Артура Нёбе. «Хайль, я вас давно не видел, Нёбе». «Неудивительно», — отвечал тот, — «я околачивался в России. Кстати, побывал и в вашей 6-й армии. Как там поживает весельчак Рейхенау?» «Именно в его 6-й армии я проинструктировал саперов, как надо мастерить виселицы». Нёбе уставил в Паулюса совиные глаза. «На этот раз мы не проиграем войну», — произнес он. «На этот раз мы развалимся с таким треском, который будет услышан даже пингвинами в Антарктиде. Они там пукнут и спляшут фокстрот». «Кто из вас преувеличивает?» – деликатно спросил Паулюс. «Вы сами, Нёбе, или то вино, которое забурлило в вас?» Генерал-уголовник безнадежно махнул рукой. «Уж вы-то, генераль Штеблеры, кому как не вам надо бы знать, что даже фельдмаршал Рундштадт считает дальнейшее продвижение в России опасным для вермахта?» «Извещен. Да, его штабы более склонны к обороне». Адъютант фельдгибеля только к ночи самолетом доставил из Риги корзину свежих благоуханных марципанов, которым безумно обрадовались жены гостей. Множество свечей дымно оплывали над праздничным тортом. В углублении ниши итальянский посол генерал Альфиери скромно ужинал с радиокомментатором Гансом Фриче. Паулюс пригласил к вальсу молодую цветущую Шарлотту, которая до брака с фон Браухичем тоже не мечтала попасть под своды Тепфера, где дипломаты сидели в ряд с шарлатанами, а полководцы угощали шампанским мастеров пыточного дела. «Как я вам благодарна!» — шепнула Шарлотта. «За что, дорогая?» — удивился Паулюс. Глаза женщины были наполнены слезами. «Мой бедный Вальтер опять скандалил с фюрером. И об этом стало известно, потому что никто не решается говорить с мужем. И никто, кроме вас, не пригласил меня танцевать. Это какой-то ужас. Неужели Вальтеру грозит отставка?» Когда Паулюс, вальсируя, приблизился к нише, занятой Альфиери, посол Муссолини сделал ему знак рукой, что хочет поговорить наедине. Этот разговор состоялся. «Мы, конечно, благодарны вам, что вы, немцы, учли теплолюбие итальянцев и не отправили их мерзнуть в Карелии, но как оправдать наши потери под Кременчугом?» «Не так уж они велики», — отвечал Паулюс. «Клейст использовал ксир, когда в русских дивизиях, уже разгромленных им, четко определилась тенденция к отходу. Наш народ чересчур экспансивен, и теперь я не знаю, как эти потери на путях к Полтаве отразятся на настроениях Италии, где уже заметно опасное брожение». Паулюс привел в ответ французскую поговорку. «На войне, как на войне. Кстати, я слышал, что Клейст не всегда находит общий тон с вашим генералом Мессе». «Возможно», — парировал Альфиери. «Также и наш Итало Гарибальди не находит общего языка с вашим задирой Роммелем. Французы правы, на войне как на войне. Не потому ли ваше командование отказывает в продовольствии нашим солдатам, ссылаясь на то, что немецкие солдаты кормятся за счет русского населения? Поймите нас, Паулюс, мы ведь следуем во втором эшелоне, следом за вами, и появляемся в районах, где уже нет ни одной курицы, одни только кошки и собаки. Вы знаете такое русское слово «кошкодав»? Впервые слышу. Сейчас справлюсь у зятя барона Кутченбаха, он знаток русского языка. Не надо, зятя. Русские прозвали кашкадавами прославленных берсальеров, наших заслуженных членов партии. Они побили все рекорды по удушению кошек в Донбассе. Когда вернулись домой, жена проявила ревность. «О чем ты шептался с Шарлоттой фон Браухич?» «Она скулила», — пояснил Паулюс. «Но я не сказал ей всей правды. Положение ее мужа сейчас трудное. Если же Браухич будет удален, тогда покинет ОКХ и мой Франц Гальдер. Между ними такая договоренность. Кто же виноват в гневе фюрера? Русские. Они уже столько насыпали песку в буксы нашего вермахта, что теперь Гитлер явно ищет козла отпущения, чтобы загнать его в пустыню ради искупления собственных грехов. Господи, как хорошо, что это тебя не касается. Впрочем, быстро сообразила Коко, если Франца Гальдера задвинут за шкаф, то не ты ли, Фриди, займешь его место? Паулюс невольно подивился женской интуиции. «Я бы этого не хотел», — честно ответил он. «Обстановка на фронте осложняется. Бешенство ефрейтера может коснуться и меня. Стоит русским нажать посильнее, и я очень хочу выспаться», — вдруг сказал Паулюс. «Разве ты сама не видишь, Коко, в каком дурном состоянии я нахожусь все эти дни?» Елена Констанция думала, что он жалуется на приступы дизентерии, что мучило его после посещения армии Рейхенау. Но Паулюс встал перед ней, сложив руки по швам, и сказал: «Смотри». Жена вдруг увидела, что лицо мужа странно дергается. Левая половина лица Паулюса была поражена нервным тиком. «Если бы не Рейхенау, я бы уже завтра просился у фюрера командовать 6-й армией. Цоссен меня погубит, а фронт... Фронт меня еще может спасти. Не возражай, я так чувствую». Москва утверждала: сначала Германия. Союзники думали иначе: сначала Африка. О значимости событий в Ливии лучше всего скажет статистика. Гитлер держал в армии Роммеля лишь 1.5% всех своих войск. Остальные были задействованы против СССР. Осенью 1941 года Сталин даже просил о помощи английской авиации в пределах Южного фронта, где складывалась критическая обстановка. Но тут, как это ни странно, в дела Восточного фронта опять вмешался африканский фактор. О'Кинлик забрал всю авиацию для себя против Роммеля. Москва могла сделать вывод: для Черчилля даже ничтожный успех в Киренаике – значительное событие на главном театре мировой войны. Была глубокая ночь, когда возле берегов Киренаики всплыли две подводные лодки. Диверсанты «Командос», зачернив краской лица и ладони, бесшумно высадились на берег. Ворвавшись в штаб корпуса «Африка», англичане перестреляли из автоматов всех немцев, в том числе и Роммеля. О'Кинлик с Черчиллем торжествовали недолго. Скоро в Каире стало известно, что Роммеля перепутали с начальником тыла, который ведал доставкой горючего, шортами, мылом и аптеками. Лисица опять вывернулась из западни, — огорчился О'Кинлик. «Но у нас готовы для нее новые ловушки». Иссушающий ветер перегонял через Ливию жесткие комки верблюжьих колючек. Итало-немецкие войска мучила жажда и амебная дизентерия. Мухи — вот главный бич войны в Киренаике и Мармарике. От них не знали спасения, как и от поносов. Англичане, отступая, по-прежнему бросали в колодцы арабов мешки с солью. В редких оазисах засыхали финиковые пальмы. Невозмутимые берберы, сидя на верблюдах, без особых эмоций наблюдали за маршами итальянской пехоты, за движением бронетранспортеров. Итальянец получал в день литр воды, немец – 10 литров и 4 лимона, плюс к тому еще и по литру лимонного сока в неделю. Все жалобы фашистских коллег Роммель отметал. «Вы латинская раса, и вам легче в этом пекле, нежели нам, немцам, представителям расы нордической». Тобрук, блокированный немцами, еще держался. Он был необходим англичанам как промежуточная база снабжения между Мальтой и Египтом. Роммель озлобленно говорил. «Черчилль воюет не только колониальными войсками, но руками чехов и поляков, которые за Прагу и Варшаву теперь готовы грызть мои танки зубами». Англичане долго не тревожили Роммеля, выжидая, когда война на Востоке заставит Гитлера отобрать у него последние резервы. Немецкие эскадрильи прямо с аэродрома в Сицилии брали курс на Москву. Крыши над головой Роммеля не стало. В небе хозяйничали спитфайры и харикейны. Бомбами и торпедами они выбивали танкеры Муссолини, везущие Роммелю горючее. После войны сами же немецкие генералы признали, война против России спасла положение Британской империи на Средиземном море, вызвав новый отлив сил с данного театра. В результате генерал Роммель не смог продолжить свое наступление. Генерал фон Тома с вещевым мешком за плечами, будто бездомный бродяга, протиснулся в телетайпный автобус штаба, где за бутылкой вина хандрил Роммель. «Ничего нового», — сообщил Роммель. «Фюрер, кроме подводных лодок, никакой поддержки не обещает. Забавная ситуация, Тома. Фюрер обнадежил меня, что осенью разделается с русскими, и тогда я получу особый корпус F с тропическим оснащением. Вместо этого вермахт торчит под Москвой, а мы загибаемся от поноса. Наверное, я был прав, предрекая Паулюсу, что каждый шаг наш в песках Африки определен маршрутами в гиблых лесах России». В тени походного шатра термометр показывал 43 градуса, а ночью всех будет знобить от холода. Тома поставил перед Роммелем простреленную кастрюлю, доверху наполненную чистым прозрачным виноградом. «Ешьте, это привез из Бенгази майор Мелентин». Фридрих фон Мелентин был начальником разведки, но имел родственников немцев из Южной Африки. Вызванный в автобус, майор сразу заговорил о битве под Москвой. «Это дело серьезнее, чем на Украине. Думаю, судьбу России решит последний гренадер последней дивизии и последний день последней схватки на улицах Москвы». «В таком случае», — уныло отозвался Роммель, — «судьбу Африки решит последняя рюмка». «Нет, не из этой бутылки, а из последней бочки бензина последнего танкера снабжения. Слушайте, Мелентин, днем вы в шортах, а каково с солдатом в России? Не слыхать ли новостей о теплых кальсонах? Честно говоря, по ночам я тоже нуждаюсь в теплом белье». Тома бросил мешок в угол автобуса, подогнув ноги, улегся на него головою. Над ним вовсю стучал телетайп, но ему давно было все безразлично. Радист доложил. Странно. О'Кинлик молчит, словно сдох. Для Каира, любящего болтать обо всем на свете, это даже подозрительно, заметил майор Мелентин. На ночь в глубину пустыни Роммель скрытно выдвигал особый отряд радиоразведки. Мощная аппаратура процеживала эфир, как через мелкое сито. Пеленгаторы засекали все голоса ночного фронта. Немцы умудрялись подслушивать даже телефонные разговоры в Каире, где британских офицеров давно пленяла знаменитая Хекмат Фатми, гениально исполнявшая танец живота. Бесподобно вращая животом, эта соблазнительная танцорка служила агентом германского Абвера, о чем англичане еще не догадывались. Ночь была очень холодной. Бедный Тома ежился под шинелью. Откуда-то вдруг появилась в палатке дикая кошка и нахально пожрала со сковородки печень газели, которую не доели немцы. Потом задул ураганный ветер. На Киренайку обрушился библейский потоп. Дороги превратились в бурлящие реки. Аэродромы оказались затоплены. Воздушный мост между Сицилией и Бенгази оказался разрушен. Под утро из пустыни вернулся радиоотряд. А в Каире заткнулись, будто их прокляли. 18 ноября генерал О'Кинлик перешел в наступление. Зная, что под Москвой разгоралась Великая битва, в Лондоне поспешили выдать войну в Ливии за открытие Второго фронта. BBC официально заверила мир. Развитие боевых действий в Африке имеет большое значение для русского фронта. Это и есть тот самый Второй фронт, о котором недавно говорил Сталин в своем докладе. О'Кинлик сообщил для газет, что теперь Германия получает по зубам одинаково и в России, и в Ливии. Но это сравнение со ссылкой на речь Сталина вызвало только смех в ставке Гитлера. Нисколько не смущаясь, англичане заверяли международный эфир, что О'Кинлик в Киренайке готовит новое Ватерлоо. Штаб Роммеля спасался в семитонном итальянском грузовике марки СПА, а Мелентин доказывал Тома, что во всем виноват сам Роммель. Ему кажется, что он попал на дачный каирский поезд, отходящий точно по расписанию. Война же не ведает расписаний, не признает и маршрутов. Ярко горели бидоны с нефтью, заранее вкопанные в песок, а струи пламени указывали англичанам проходы в минных полях. Британские транспортеры с пехотой взрывали тучи раскаленных песков. Кондиционеры от тряски выходили из строя, и внутри танков становилось трудно дышать. Роммель отступал. Заправленные бензином, его танки сгорали белым и чистым пламенем, без дыма. Да, положение Роммеля было критическим. Через триплекс он пронаблюдал, как британские Черчилли и Стюарты сминают гусеницами итальянскую пехоту. «Я согласен и на Ватерлоо», — сказал он. «Где Тома?» Тома предстал неотъемлемый от вещевого мешка. «Назад, иного выхода нет», — сказал Тома. «Да, пришло время наступать назад». Его танки отходили, грохоча выхлопами газов. На перегретых моторах вскипало и пузырилось шипящее масло. В панорамах артиллерийских прицелов расплывчато колебались миражи ливийской пустыни. В ночь на 24 ноября Эрвин Роммель заблудился среди витков колючей проволоки, угодив со своим вездеходом прямо в центр английского лагеря. Он велел шоферу здесь же и устроить ночлег. Английские солдаты освещали его фонарями, но не решились беспокоить спящего генерала. Утром Роммель выбрался из окружения и, дождавшись выгодного момента, ударил по англичанам. Первыми подняла руки, сдаваясь, бригада королевских стрелков. Сотни сгорающих танков и грузовиков пылали до глубокой ночи, отпугивая шакалов. Берберы слезли с верблюдов и стали растаскивать все, что пригодно в хозяйстве кочевников. «Наступать назад», — повторял Ромель, увлекая Акинлика в расставленные им капканы. Ночью своими танками он окружил спящий английский лагерь, скомандовав по радио: «Включите фары! Курсовые пулеметы! Огонь!» Англичан ослепили прожекторами. Они не стали возражать и тут же сдались вместе со штабом. Заодно они любезно сообщили свой секретный сигнал о зеленой ракете. «Благодарю», — отвечал им Ромель и велел заводить моторы. В трофейные британские танки он пересадил немецкие экипажи. Сигнал зеленой ракетой успокоил армию Акинлика. Ромель велел танкистам входить в промежутки между английскими танками, а теперь можете открывать люки. Люки английских танков открылись, и англичане увидели в них хохочущих немцев. Ромель распечатал новую бутылку с вином. «Ну вот вам и Ватерлоу», — сказал он. «Надеюсь, что теперь Окинлик перестанет трепаться». Черчилль по радио был вынужден признать поражение, и после этого в Лондоне о Втором фронте не поминали. Британские генералы суетно драпали до баров Каира, чтобы насладиться вращением живота божественной Хекмат Фатми. Окинлик оставил Роммелю 3/4 своей моторизованной техники. Поврежденные танки он тоже бросил в пустыне. И Ромель сказал Тома: «Этого нам пока достаточно, чтобы не изводить фюрера просьбами о поддержке. Тома, а что вы таскаете в своем мешке?» «Да так, бритва, полотенце, туалетное мыло. Традиционный набор для джентльмена, который готовится отсиживать срок в тюрьме. Зачем вам все это, Тома? Мало ли что случается на войне». «Справедливо, Тома», — согласился Ромель. «На войне побеждает иногда даже тогда, когда наступают назад». Эрвин Ромель знал, что для него в Германии образован корпус F, специально подготовленный для боевых действий в невыносимых условиях безводной пустыни. Их там всех сначала прожарили в температурных камерах, словно в вышибойне, давая полстакана воды на день. «Сейчас этот корпус в Греции», — сказал Ромель, «и я жду его прибытия в Ливию, чтобы с его помощью выставить англичан из Каира». Франц Гальдер, не терпевший Роммеля, все-таки был вынужден признать перед Паулюсом: «Этот ваш африканский коллега, которого сам Черчилль наградил титулом «Лисицы пустыни», не спорю, обладает превосходным умением тактика. Но зато в стратегии он разбирается как эскимос в бананах». «Боюсь», — призадумался Гальдер, — «что Черчилль уберет бездарного Окинлика, а тогда в Ливии появится некто, думающий не только тактически, но и стратегически. Вот тогда он и откусит нашей лисице ее пышный хвост, давно провонявший трофейным бензином». После окончания войны в Московской военной академии читал лекции о победах над Роммелем сухонький и заносчивый человек, широко известный во всем мире. Сталин наградил его орденом Победы, накинул на него шубу из сибирских соболей, подарил ему пышную боярскую шапку. Надеюсь, читатель уже догадался, что это был британский фельдмаршал Монтгомери, знаменитый Монти. Но сейчас нам, русским, было не до Роммеля.